падкасты радыё Свабода.
Гэта Пік Свабоды, я Дмітрый Гурневіч, вітаю спадарства. Сёння стала вядома, што Александр Лукашэнка атрымаў запрашэнне ў Нью-Йорк на паседжанне Рады міру, новай ініцыятывы Дональда Трампа. Аднак у США паляціць не ён, а міністр замежных спраў Максім Рыжанкоў. Гэта выглядае як асцярожны дыпламатычны манеўр, бо той самы час расійская СВР раптоўна заявіла пра пагрозу каляровай рэвалюцыі ў Беларусі і нібыта заходні сцэнар да 2030 года. Сигнал з Москвы прагучаў акурат тады, калі з'явілася магчымасць нават сімвалічнага кантакту Менска з Захадам. Ці не занадта шмат супадзенняў? І галоўнае, каго ў гэтай сітуацыі і ў гэтай гісторыі больш турбуе магчымасць збліжэння Беларусі з Захадам, самога Лукашэнку ці Крэмль? У сённяшняй праграме ў нас удзельнічаюць палітычны глядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч і эксперт Аркадзь Мошас з Фінскага інстытута міжнародных адносінаў. Але спачатку пра згаданую заяву службы знешняй выведкі Расіі. СВР заявіла, што заходнія недзяржаўныя арганізацыі нібыта рыхтуюць новыя спробы раскачаць сітуацыю ў Беларусі і дамагчыся змены канстытуцыйнага ладу. Паводле СВР гаворка ідзе пра структуры і фонды ЗША, Вялікабрытаніі, Нямеччыны, Польшчы ды іншых краін. Яны нібыта плануюць інвентарызацыю беларускіх апазіцыйных кадраў з разлікам на прэзідэнцкія выбары 2030 году і шукаюць новых ліберальных пасіянарыяў для сцэнару каляровай рэвалюцыі. У Маскве таксама сцвярджаюць, што Захад імкнецца аслабіць сувязь Менскую Масквы ў межах саюзнай дзяржавы. І пра гэта мы пагаворым між іншым з нашым госцем Валерам Карбалевічам. Вітаю, спадар Валеры.
Вітаю.
Заява расійскай выведкі прагучала акурат на фоне інфармацыі пра запрашэнне Лукашэнкі ў Нью-Йорк. Ці можа гэта, на вашу думку, разглядацца як сігнал з Москвы Менску?
Так, сапраўды, заява даволі дзіўная і заява не падобная на дакумент, які звычайна выпрацоўвае такая спецслужба, як служба ванкавай выведкі. Бо пра якую інфармацыю паведаміла расійская выведка? Пра тое, што Захад падтрымлівае беларускую апазіцыю, беларускую дэмакратычную апазіцыю. Ну якая ж гэта навіна? Гэта не сенсацыя, пра гэта ўсе ведаюць. Вось, і нават калі б нейкія новыя падзеі, новыя факты з'явіліся ў расійскай выведцы, то варта было б перадаць іх па некіх афіцыйных ці неафіцыйных каналах. І ўсё. А тут мы бачым дакумент палітычны, з палітычным зместам, з палітычным падтэкстам, нават, я б сказаў, публіцыстычны. Вось. І таму гэта вельмі падобна на тое, што Расія падае сігнал Лукашэнку. Сігнал, што не занадта ён загуляўся ў перамоўны працэс з США. І вось Расія ж не ўступіла ў Раду міра, а Беларусь уступіла. І вось запрашэнне прыйшло ехаць у Злучаныя Штаты на першае паседжанне гэтай арганізацыі. Ну і вось такі празрысты намёк, што не варта бегчы наперадзе паравозу, не варта бегчы наперадзе старэйшага брата у гэтую амерыканскую рэзідэнцыю. І таму вось і вынік, і цяпер аб'яўлена, што Лукашэнка не паедзе.
Але вы думаеце, што гэта наўпрост звязана, што Лукашэнка як бы ацаніў ехаць, не ехаць? Всё-такі гэта ягонае ўласнае рашэнне, некая фармальнасць, можа, пратакольная, ці сапраўды ціск з Крамля?
Я думаю, што ціск з Крамля быў адным з чыннікаў, які паўплываў на цяперашняе рашэнне Лукашэнкі не ехаць. Ёсць іншыя чыннікі. Ну, па-першае, ёсць жа персанальныя санкцыі Злучаных Штатаў адносна Александра Лукашэнку. І дзеля таго, каб іх зняць і атрымаць дазвол на ўезд на тэрыторыі ЗША, патрэбы нейкія працэдуры ажыццявіць, і на іх, гледзячы па ўсім, проста нема часу. Другі момант. Ехаць у ЗША Лукашэнку мае сэнс толькі пра ўмове, калі адбудзецца ягоная персанальная сустрэча з Дональдам Трампам. А это зусім не факт. И, магчыма, по неких дипломатичных каналах это питание узгодняли, и высветлилось, что там у Трампа будет шмат інших гостей, а персональная встреча с Лукашенком не предугледжуется. И тогда чего ехать? Просто как посидеть на этом посяджении, где обмерковываются питание, проблемы сектора газа, и съехать до дому. Ну, не варто, что называется, аучинка выделки. И далее, памятаете, Дональд Трамп уже не один раз сказал, что чакаю вызволения больше за 1000 политвязнев. Махчима, что это так само было одной из умовой. Вот вызвалишь 1000 политвязнев, тогда махчима и будет таки подарунок у выгляде персональной встречи с Дональдом Трампом. А как вызволить 1000 политвязнев, ну вот за таки короткий час, ну это просто физично будет тяжковато. Ну и вот, взглядячи всех этих чинников, и плюс намек, и вельми таки прозрыстый намек с Москвы, содейничали тому, что Лукашенко принял решение не ехать. Потому что те официальные аргументы, которые были приведены, мовляв, его рабочий график, ну, весь рабочий график можно поменять для такой подеи, как встреча с Дональдом Трампом.
Наталья Эйсман, его пресс-секретарка, выбачайте, просто скажу, сказала про то, что небыто проблема в том, что Европейский Звяз закрыл простору над собой для самолета Лукашенко. Правда, уже журналист-расследник с БРЦ Игорь Кулей написал, что этот Боинг, в принципе, может лететь 11 тысяч километров без потребы лететь про территорию Евразвязу. Он может про Карелию российскую, помеж Гренландии, Исландии, долететь спокойно там до Нью-Йорка.
Так, сапраўды, маршрутаў шмат і праз поўнач, і праз поўдзень, там праз Турэччыну, і іншыя варыянты ёсць. Я не думаю, што тут праблема ў авіяцыі, ў авіяцыйных праблемах.
Як вы думаеце, спадар Валер, вось ці ёсць зараз па сутнасці ў Лукашэнкі некае поле манеўру паміж з аднаго боку Масквой, а з другога боку Захадам? Бо відавочна, што некія крокі ён хоча рабіць у бок Захаду.
А поле маневра ёсць, але яно дастаткова вузкае. І дзеля таго, каб гэты маневр ажыццявіць, трэба рабіць некія дзеянні, некія рэальныя крокі. Ну вот вызваленне палітвязняў, гэта тое, што стаіць першым пунктам на парадку дня. Без вырашэння гэтага пытання ўсе астатнія наўрад ці магчымыя. Але галоўная праблема – гэта працяг вайны Расіі супраць Украіны. Вайны, у якой Беларусь падтрымлівае Расію, падтрымлівае агрэсара. Таму без заканчэння гэтай вайны, без падпісання нейкага міру, я думаю, што наўрад ці магчымы некія сур'ёзныя працэсы размарожвання хаця б адносін паміж Беларусію і Захадам у цэлым, і найперш Беларусію і Еўрапейскім звязам. Вось, таму штосьці ад Лукашэнка тут залежыць, але далёка не ўсё.
А як вы думаеце, чаму ўсё ж такі Дональд Трамп вырашыў запрасіць Лукашэнку ў США вось на гэта паседжанне Рады міру? Што для гэтага, што выйграе ад гэтага США, замежная палітыка амерыканская?
Ну, глядзіце, Дональд Трамп запрасіў у США ўсіх кіраўнікоў краін-чальцоў, якія ўступілі ў Раду міру. А Беларусь, як вядома, уступіла, і таму логічна, што ўсіх кіраўнікоў гэтых дзяржаў Трамп запрасіў да сябе на першае паседжанне. Іншае пытанне, чаму ён запрасіў Беларусь? Таму што далёка не ўсе краіны атрымалі запрашэнне, там дзесьці паміж 50 і 60 дзяржавамі. Ну, Беларусь, я думаю, таму атрымала запрашэнне, што яна знаходзіцца як бы ў перамоўным працэсе з Злучанымі Штатамі. США зацікаўлена ў Беларусі, у ролі Беларусі, у ролі персанальна Лукашэнкі, дзеля эфектыўнага, больш эфектыўнага, як лічыць у Вашынгтоне, вядзення перамоваў з Масквою, дзеля больш эфектыўнага рашэння праблемы замірэння ва Ўкраіне. Ну і гледзячы па тым, што пытанне палітвязняў стаіць на парадку дня перамоўнага працэсу Беларусі з США, Дональд Трамп хацеў бы гэтым вызваленнем атрымаць яшчэ дадатковыя дывідэнды на карысць атрымання Нобелевскай прэміі міру. Таму што тут патрэбен гуманітарны трэк, а не толькі міратворчыя высілкі, пра які ўвесь час кажа Трамп. Ну і адносна Беларусі прызначан спецпрадстаўнік США. Джон Коул, ну толькі 10 спецпрадстаўнікоў прэзідэнта США маецца, і сярод іх вот прадстаўнік па Беларусі. Таму калі выбіраць вось якую краіну запрасіць, то я думаю, што пытанне пра запрашэнне Беларусі адразу ну як бы было ў парадку дня, і таму Беларусь запрасілі, і таму цяпер было запрашэнне Лукашэнкі у США.
Спадар Валер, ну калі вы сапраўды разглядаць гэтую заяву СВР як некую, скажам, ну не пагрозу, а папярэджанне, хутчэй, Лукашэнку з боку Расіі, цяжка ўявіць, што, напрыклад, на гэтых бясконцых сустрэчах з Пуціным, на якіх Лукашэнка з'яўляецца, ці тэлефонных размовах, няўжо Пуцін сказаць проста не можа, не ведаю, Александр Рыгоравіч ці Саша, як яны там размаўляюць, не дурыся, перастань, ты ведаеш, што я твой, пам, ведаю, партнёр, саюзнік, хаўруснік, а робіцца гэта вось такім чынам сапраўды, яшчэ падбіраючы такія выразы, ліберальныя пасіянары. У Беларусі ўвогуле ніхто не гаворыць на там на лібералами не абзывае апазіцыю.
Ну так, дакумент, у дакумента шмат розных такіх літаратурных метафор, што не характэрна для дакумента, які выпрацоўваюць спецслужбы. Ну я думаю, это тлумачыцца, па-першае, тым, што інфармацыя пра тое, што Трамп сабірае кіраўнікоў краін чальцоў Рады міру, з'явілася вось толькі днямі. Вось, і таму гэта магчыма рэакцыя на гэтую інфармацыю. Другі момант, ну, ведаеце, гісторыя беларуска-расійскіх дачыненняў, асабліва гісторыя канфліктных момантаў, канфліктных вузлоў у двухбаковых дачыненнях, яна якраз паказвае, што у публічную плашчыню, у публічную прастору канфлікт выходзіць тады, калі не ўдаецца дамовіцца кулуарна. І магчыма, што тут якраз такая сітуацыя. Таму спатрэбілася вось такі дакумент. І тут апеляцыя, магчыма, нават не толькі да Лукашэнку, але і да, ну скажам так, эліты беларускай, калі так можна казаць, пра атачэнне Лукашэнкі. Маўляў, глядзіце, вось яны рыхтуюць каляровую рэвалюцыю для вас. А Лукашэнка збіраецца ехаць, што называецца, ў логава той краіны, якая рыхтуе гэтую каляровую рэвалюцыю. І зноў жа звярну ўвагу, у гэтым дакуменце пералічаны краіны, фонды якіх там агенцыі, структуры рыхтуюць гэтую каляровую рэвалюцыю. І США там названа першай краінай, якая рыхтуе гэтую каляровую рэвалюцыю, хаця вядома, што пры адміністрацыі Трампа США рэзка скараціла падтрымку, скажам так, дэмакратычных працэсаў ва ўсім свеце, у тым ліку і беларускіх, скажам так, недзяржаўных арганізацый, грамадзянскай супольнасці беларускай і так далей. А тут аказваецца з дакумента службы вонкавай выведкі Расіі, што США з'яўляецца первым номерам, які рыхтуе каляровую рэвалюцыю ў Беларусі. Ну і як бы пытанне, ну вось яны тут рыхтуюць вам каляровую рэвалюцыю, а вы збіраецеся туды да яго ехаць. Як гэта? Што гэта? Дзе логіка? Ну, я вот так тлумачу гэты дакумент.
А чаму ў гэтым дакуменце, на вашу думку, гаворыцца пра 2030 год? Зразумела, што як бы прэзідэнцкія выбары фармальна маюць адбыцца, але гэта яшчэ праз 4 гады.
Ну, я думаю, что ва ўсіх у памяці заселі прэзідэнцкія выбары 2020 году. Гэты сіндром 2020 году, ён сядзіць у свядомасці не толькі ў Лукашэнкі, у ягонага атачэння, але мусіць і там, у Маскве, у Крамлі. Таму што тое, што адбылося ў тым годзе, ну, вельмі нечакана было, у тым ліку для Расіі, і гэта запомнілася. Ну і таму зноў пужаюць новымі прэзідэнцкімі выбарамі, як найбольш зразумелы сцэнарый, вакол якога і магчыма зноў арганізаваць вось гэты праект каляровай рэвалюцыі. Тут проста такая вельмі простая логіка. Тое, што было раней, ну давайце яго экстрапаляваць у будучню.
Спадар Валерыйшы, апошні да вас пытання. Скажыце, каласка, все-таки удастся, на вашу думку, Расіі вось у тым ліку праз гэты дакумент або вугалі праз некія двубаковыя схаваныя магчыма размовы, ну, прымусіць Лукашэнку не ісці, не рабіць хоць даволі хісткі, але тым не менш крокі ў заходнім напрамку. Ці ён зразумее, што оп, гэта чырвоная рыса, я і пераступаць не буду.
Ну, трэба сказаць, што і дасюль, пакуль Лукашэнка не зрабіў некіх вялікіх крокаў у той бок, у бок захаду, не перайшоў некіх межаў, таму што вызваленне дзясяткаў палітзняволеных у той час, як у іх у Беларусі звыш тысячы, як бы не робіць пагоду ні ў адносінах Беларусі з Захадам, ні ва ўнутрыпалітычнай некай адлізяці лібералізацыі ўнутры Беларусі. Вось, пакуль што толькі асобныя крокі робіцца. Ну так і Расія ж таксама вядзе перамовы з Злучанымі Штатамі, і таму тут Лукашэнка пакуль не зрабіў нічога такога, што б магло, скажам так, ну моцна узбударажыць, моцна насцярожыць Расію. Але вось такі сігнал атрымаў Лукашэнка. На всякі выпадак глядзі, ёсць межы, не пераходзь іх, а паездку ў Злучаныя Штаты, ну, мусіць, у Маскве вырашылі, што гэта такая рыса чырвоная, якую перадольваць нельга.
Я ўсё ж такі удакладню напрыканцы, скажыце, але ці Лукашэнка можа сабе дазволіць не праводзіць, скажам, гэтыя крокі ў бок захаду, ці, напрыклад, і палітычная сітуацыя, эканамічная яго не прымушаюць рабіць насуперак нават таму, што Масква пагражае або палохае пазней яго?
Ну, нешта можа рабіць. Напрыклад, вызваленне палітвязня, скарачэнне палітычных рэпрэсій, гэта ў межах, скажам, тых магчымасцей, якія ёсць у Лукашэнкі. Я думаю, што цалкам рэальна знізіць, скажам, плынь мігрантаў на мяжы з суседзямі, спыніць з'яўленне гэтых кантрабандных балёнаў у напрамку Літвы і Польшы, вызваліць літоўскія грузавікі. Я думаю, што вось гэтыя простыя рэчы, у прынцыпе, гэта ў руках Лукашэнкі. А вось некія іншыя рэчы, там дыстанцыраванне ад Расіі ў ваенна-палітычным сэнсе, адмова ад падтрымкі Расіі ў яе вайне супраць Украіны, увогуле супраць Захаду. Вось тут магчымасці Лукашэнкі даволі абмежаваныя. Таму некія крокі магчымасць рабіць у яго ёсць, але яны даволі абмежаваныя.
Дзякую, вялікі спадар Валер. Я нагадаю, што маім госцем сёння быў палітычны глядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч. А мы працягваем нашае выданне. Нагадаю, вы глядзіце «Пік свабоды», з вамі Дмітрий Гурневіч, а зараз да нас залучаецца наш чарговы госць, гэта Аркадзь Мошас з Фінскага інстытута міжнародных адносінаў. Добры дзень, Аркадзі.
Здравствуйте.
Вот мы сёння даведаліся пра тое, што Лукашэнка не паліціць у Нью-Йорк, куды яго запрасіў Дональд Трамп. Скажыце, як вы думаеце, у Маскве вось нават такое сімвалічнае запрашэнне Лукашэнку могуць успрымаць як фактар некага раздражнення?
Да нет, я думаю, што Масква вообще ведет себя очень спокойно в отношении господина Лукашенко уже много десятилетий, я бы сказал, что года, по крайней мере, с 10-го. Все более-менее понятно, что если Трамп общается с Москвой, он может общаться и с Минском, если он захочет. Но понятно же и то, что разговоры о том, что надо бы заплатить миллиард за членство в этом клубе, они, в общем, по большому счету никуда не делись, и я уверен, что они еще возобновятся. Я думаю, что Лукашенко правильно сделал со своей точки зрения, что не поехал, что послал министра иностранных дел, присутствие как бы обеспечено, а, так сказать, сложные разговоры с другими лидерами мировыми, которые могут там быть и представлять другие точки зрения и вообще другое понимание, что из себя сегодня представляет мир, разговаривать с этими людьми, ему там, наверное, было бы немножко сложно.
У нас перед вами был наш политический оглядальник Радио Свобода Валерий Крабалевич, и вот он сказал про то, что на Лукашенко махчимо поуплывала заява службы внешней разведки России несколько дней тому, два дня тому, докладней, где они говорят про то, что треба быть осторожными, потому что Америка рыхтует перчарговый переворот в Беларуси разом с своими замежными партнерами, там переличивается, например, Великобритания, иншие европейские краины. Как вы думаете, ці сапраўды может иметь значение некое вот этот документ, который два дня тому Нарышкиным его ведомством был опубликован?
Я думаю, что может, потому что нам трудно об этом говорить, потому что у нас логика другая у, так сказать, простых людей, которые не облечены властью. А диктаторы, они очень, так сказать, впадают, если не в панику, то, конечно, должны ощущать очень серьезно. Сердцебиение у них вполне может начаться. Американцы показали, что можно выкрасть президента и не идти дальше, так сказать, в сторону смены режима и всех ее представителей, а снять просто человека, который, убрать человека, который является, ну, воплощением, что ли, этой системы, и попытаться заставить тех, кто, членов режима, которые остаются, работать так, как им будет выгодно, а не так, как они, как сами эти люди хотели бы в какой-то момент. Так сказать, мы знаем, что смерть Муаммара Каддафи, ливийского диктатора, произвела огромное впечатление на Кремль в свое время. Я думаю, что в этом плане вот похищение Мадуро и захват Мадуро, безусловно, не могло не повлиять каким-то образом на представление Лукашенко. Но тут есть и другие, конечно, вещи. Я думаю, что, в общем, ему комфортнее и удобнее сидеть в Минске, чтобы кто-то приезжал к нему и так далее. Посмотрим, что будет дальше.
А чому, на вашу думку, СВР публично выступает с такими заявами? Это довольно нетиповый документ, как на такое ведомство, как на разведку. Там, саправды, как вот звертал увагу Карбалевич, есть литературные обороты, которые, ну, не властивые, скажем, разведчикам.
Не знаю. Вы хотите сказать, что это писалось не в здании внешней разведки, а в МИДе? Наверное, такое тоже может быть. Не знаю, я не лингвист. Я думаю, что они пытаются, да, действительно лишний раз, так сказать, заявить, что режим Лукашенко в опасности. Но я не думаю, что это очень, очень, так сказать, надо придавать ему такое большое значение. Во-первых, потому что, опять-таки, их аналитика, она может отличаться от общепринятой. Мы ведь представляем себе, что эти же самые люди, ну или их предшественники, в общем, так или иначе, не смогли выдать правильный прогноз относительно, например, состояния тех же вооруженных сил Украины в 2022 году, анализ и прогноз, и, соответственно, прогноз того, как поведут себя западные страны, если на Украину произойдет нападение. Я не знаю, что ими двигало именно сегодня. Я не уверен, что они специально хотели послать Лукашенко напоминалку и пугалку, что, так сказать, ему будет сложно, если он только куда-либо уедет. Но кто знает, может быть и такое. Я думаю, что такое объяснение имеет право на существование, но должны быть какие-то другие объяснения.
Но вы не бачите, до кого адресован этот документ? Все ж таки, не думаю. Может, это может быть Захад, сам Лукашенко, або, махчима, у России публика так само некая?
Это совсем сложно. Это совсем сложно. Путина этим точно не напугаешь. Я, опять-таки, много раз говорил, что у Путина нет проблем наблюдать за тем, как Лукашенко ведет свою внешнюю политику на западном направлении. Ключевые высоты все захвачены Россией очень давно. Не после 20-го, а как минимум после 10-го года. И, так сказать, если Запад придет в Минск с предложением каких-то денег, это означает, что он просто поможет Путину сэкономить свои деньги российские. С 15 по 20 год. Интересно то, что действительно с 15 по 20 год, когда в реальности происходило, ну, такое, я не говорю, что прям сближение системное, но Запад проводил от отношения Лукашенко так называемую политику солнечного тепла. Вот. Даже тогда Москва абсолютно никуда не шарахалась. так сказать, вела себя как обычно и какие-то деньги давала, какие-то документы подписывали, потому что Лукашенко – это инструмент для Москвы косвенного опосредования контроля за Белоруссией, который никто другой в настоящий момент представить не может. Поэтому я и трудно мне принять вот на веру именно объяснение это, что захотели напугать, пусть он еще раз приедет в Москву или позвонит, и мы с ним будем разговаривать.
А як вы думаете, ці Москва в принципе бачить вот некое ризика ослабления сувязи поміж Мінськом і Москвою? Тому що мало того, що і Трамп запрошає Лукашенку, Лукашенко визволяє політичних зняволених з турмов, заявляє там, до його їздить, приїжджає Джон Кол, і він так само риторику делікатно, але трошки міняє свою відносно Заходу.
А, нет, он не меняет риторику. И он не меняет поведение. И процесса сближения нет, потому что два, так сказать, факта освобождения, пусть и в данном случае речь идет там о почти о 200 заключенных, это ничего не меняет. Это должно было происходить каждую неделю. Людей этих должны были освобождать. И, ну, если уж не извиняться перед ними, то точно не высылать за пределы Беларуси. Если он хотел бы продемонстрировать, что он реально хочет перевернуть страницу, ему, у него есть возможность сделать очень много в плане, так сказать, того, чтобы выпустить политзаключенных. Он этого не делает. Но и другое, то, что он, в общем, не пытается изменить внешнюю политику страны. Чем сейчас запоминаются последние, так сказать, выступления, значит, белорусских официальных лиц? Что, ну, мы, а мы, если вы не будете с нами дружить, мы вам пульнем. Вот орешник полетит, еще что-нибудь полетит. Мы ответим и так далее, и так далее. То есть шары вот эти, которые летают в Литву. Все это говорит о том, что Лукашенко не собирается менять внешнюю политику. Возможно, потому что ему так говорят в Москве, но это уже не важно почему. То есть возможность смены внешней политики не становится фактором сближения. И, соответственно, возможность проведения каких-то внутриполитических реформ внутри Беларуси тоже не становится фактором сближения между Беларусью и Западом. А тогда что делать-то? Собственно, я почему? Я очень хорошо помню, я это недавно здесь вспоминал в другом интервью, когда, мне кажется, в 2019 году Лукашенко должен был поехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Вот сейчас у нас опять очередная подходит в конце недели. Он должен был поехать, он должен был, насколько я знаю, быть на одной панели с президентом Азербайджана Алиевым. То есть, как бы, его ждали, чтобы, ну, если не внешнеполитический триумф какой-то там оформить, но, по крайней мере, еще сделать шажок в сторону нормализации. Но Путин ему, по сути, не разрешил, пригласил его побыть еще несколько дней в Сочи, и Лукашенко остался в Сочи. А это был, еще раз говорю, 19-й год, тогда за спиной, не за спиной, вернее, тогда позади уже были несколько лет достаточно серьезного поступательного не сближение, но нормализация отношений между Белоруссией и Западом. Сегодня ничего такого нет. Если там раз в несколько месяцев к вам приедет какой-то уполномоченный, вы о чем-то поговорите, это не меняет структуру отношений, сущность этих отношений. Сущностью отношений между Западом и Лукашенко в настоящий момент является конфликт. И эта парадигма сохранится на обозримое будущее.
А на вашу думку, есть в уголе некий такой red flag для Москвы, относно поводзин Лукашенко, что повинен зробить Лукашенко, как в Москве почали трохи хваляваться за то, что, о, так уже нельга?
Ну, наверное, есть, но мне трудно вот так вот прямо сказать, что это должно быть. Появление западной военной базы в Беларуси. Вот как бы, если начнется разговор о том, что Беларусь будет готова, ну, как, знаете, помните, когда-то вот в Киргизии одновременно были российские войска и американские. Вот если бы, ну, это я, конечно, фантазирую. У Москвы будет достаточное количество времени отреагировать на что угодно, на любой, значит, финт, так сказать, и выверт политики, если это произойдет. Но я просто думаю, что в этой ситуации господин Лукашенко пригласят в Москву, и там он неожиданно заболеет, ему придется там побыть полечиться какое-то время.
Ну, просто, коли зараз ведутся вельми активно размовы про отмену санкций Евросоюза супроць Беларуси, и мы памятаем, что вот как раз тот час, который вы пригадывали, там, 19-й год ранее, когда санкции отменялись после выборов 10-го года, тогда отбывалось потепление. Был Владимир Макей, который проводил так званую политику либерализации, и говорилось очень активно про сближение Беларуси и Заходу. Ти, например, вот зараз отмена санкций не может быть для Путина такой вот анучей для быка червоной, что что-то в Беларуси меняется. Бо это махчимо теоретично.
Очень теоретически. На практике ничего подобного не происходит. Разговор о том, что как бы вот Европейский Союз готовится или вот-вот начнет готовиться к переговорам, или американцы скажут ему готовиться с переговорами, или они надавят на Литву. Это же все дебат внутри белорусской оппозиции. Ну, или, по крайней мере, экспертного сообщества, которое смотрит за Белоруссию. Такого дебата, по крайней мере, в Европе нету точно. Америка здесь, конечно, субъектна, но гораздо в меньшей степени. А европейцы, вот они, вот опять, вот когда мы сегодня вспоминали, что он не полетел, значит, о чем там говорилось в выступлении его пресс-секретаря Эйсман? О том, что очень сложная обстановка, так сказать, с точки зрения пролета над теми или другими территориями. Ну, это же правда. То есть, а это же совершеннейшая мелочь, по большому счету. Но вот так европейские санкции отменяться не будут. Потому что, во-первых, они работают. Во-вторых, был период, даже несколько периодов уже после 2020 года, когда очень Европейский Союз не спешил их вводить. В 2020 году Лукашенко лично под санкциями не был до ноября 2020 года. Не надо это забывать. Они хотели усадить его за какой-то круглый стол, вести какой-то внутренний диалог там, урегулирование. Он отказался, очевидно, и только тогда попал под санкции, через 3-4 месяца после протестов. И, соответственно, потом был период какой-то, в течение, так сказать, двух-полутора лет, по крайней мере, санкции на Россию накладывались все больше и все новые, хотя тоже не всегда работающие, а санкции на Белоруссию никто не накладывал в это время. Но потом ждали, думали, а вдруг что-нибудь произойдет, не происходит. Мне кажется, что Европейский Союз наконец-то, в общем, понял, что идея оторвать Лукашенко от России, она неосуществима. Так же, как идея оторвать Россию от Китая, к слову. Вот эти параллели, тут масштаб разный, а идея та же самая, что... Но если идея оторвать Россию от Китая, она еще хоть как-то продолжает обсуждаться, то идея, так сказать, пойти Лукашенко навстречу, снять с него санкции, только потому, что он потом что-нибудь такое скажет, что будет раздражать Путина, это несерьезно. Так сегодняшняя политика Европейского Союза не строится.
Вы кажете про то, что фактично Захад так бы кончатково сгодился с тем, что Беларусь будет у зоне уплыву России, ну, фактично, на заусёды?
Я не знаю насчет навсегда и когда это закончится, но что Лукашенко лично будет в зоне влияния России, да, вот с этим никто не спорит, что он лично не может выйти. А поскольку режим ассоциируется с ним, и он персонализирует его, то, соответственно, мы имеем все остальные вещи. Вот если его не будет, и будет там, не знаю, кто угодно, то разговоры, по крайней мере, какие-то пойдут, и дискуссия, значит, ну, не знаю, она станет другой. А сегодня дискуссии нет. Сегодня дискуссии абсолютно нет. И чтобы начать дискуссию, Лукашенко и его пропагандистской машине надо говорить не о плюшках, надо говорить не о том, что они там ждут чего-то или там готовы разговаривать еще о чем-то, а делать. И я еще раз говорю, что во внешней политике ему делать что-то новое, то, что даже потенциально может как-то раздразнить Кремль, трудно, фактически невозможно. Но во внутренней политике он может теоретически сделать много, но он ничего не делает. Так сказать, репрессивная машина, этот маховик раскручен, и, в общем, мы не видим никакого замедления его. У нас, так сказать, та статистика, которая доступна от правозащитников, мы видим, что вот столько-то людей выпустили, а посадили больше. И вот пока вот это будет продолжаться, я думаю, что бесполезно даже вести какой-то разговор о том, что якобы теоретически возможно изменение характера отношений между Западом, в особенности Европой и Лукашенко.
Ну, коли улічыць, што сёння, напрыклад, Беларусь вельмі залежная эканамічна ад Расіі, гэта рынак збыту для беларускай прадукцыі, там, здаецца, 70%, так, зараз беларускай экспарту это прыпадае на долю Расіі. І зараз это адносіны трошкі прасядаюць эканамічна, но Лукашэнку хочаш не хочаш, яму трэба шукаць нейкіх партнёраў у іншых частках свету. Кітай не асабліва на гэта ідзе. Застаецца Захад. І на вашу думку, ці яго ёсць некае поле манёўру, каб палепшыць гэтыя адносіны, напрыклад, з Еўрапейскім Саюзам?
З Еўрапейскім Саюзам не. Он как бы, он ищет эти, он пытается сближаться с какими-то другими странами постсоветского пространства, Азербайджаном прежде всего, это было и раньше, но Азербайджану сейчас, что может выиграть Лукашенко, мы понимаем, что может выиграть от этих отношений Азербайджану, понимаем гораздо меньше, по сути ничего. Лукашенко и его представители мотаются по миру, по африканским странам, по арабским странам, целью, в общем, пробить, наверное, какой-то свой экспорт. Получается не очень. Но я еще раз говорю, что Европейский Союз на сегодняшний момент, я в этом убежден, идти на серьезные переговоры, размены с режимом Белоруссии в таком же ключе, в котором он на них шел во время потепления 8-10 годов, и тем более во время потепления 15-19, на такое Европейский Союз в настоящее время не пойдет. Мотивация непонятна, выигрыши непонятны, а проигрыши как раз понятны. И, между прочим, вот то, что украинское отношение между Зеленским и Лукашенко лично в этом плане, но и в целом отношение между Украиной и Белоруссией, мы сейчас вот перешли в иное качество только через 4 года после начала войны. Это тоже показатель, что украинская дипломатия поняла, что дальше делать ставку на Лукашенко, ожидая, что он так или иначе, может быть, как-то, ну, не знаю, если не в посредники выйдет опять, то, по крайней мере, сам перестанет быть на 150% значит, проводником российской политики. Вот что даже украинцы поняли, что на сегодняшний момент эта логика поведения, она, такое объяснение, такие ожидания были бы неверны. Это не мелочь, это вот надо видеть, что это показатель того, что в том числе того, что происходит среди партнеров Украины, в частности, европейских.
Аркадий, и опошнее питание. Вот той факт, что Дональд Трамп запросил Лукашенко у Злученные Штаты Америки, на вашу думку, это просто такой вот, ну, дипломатичный протокол? Ці ён насамрэч сподівався, що Лукашенко може прилететь у Америку? Калі так, навошто йому там Лукашенко?
Ну, поскольку уже Лукашенко был приглашен войти в состав этого совета, сейчас уже было бы поздно его не приглашать. Как бы это... Внешняя политика Трампа становится более-менее понятной и известной. Он как бы он разворошил уже столько муравейников, что, так сказать, урегулировать, как-то нормализовывать ситуацию после его вмешательства во многих вопросах становится только сложнее. Я думаю, что здесь речь идет о приглашении вежливости. Вряд ли Трампу самому лично очень интересен разговор с Лукашенко. А может быть, наоборот, они даже знали, что точно совершенно, что он не поедет и пошлет вместо себя министра. И так и произошло.
Дякую, великий Аркадий. Я нагадаю нашим глядачам, что моим гостем зараз был Аркадий Мошас с Финского института международных отношений. Дякую вам, великий.
Спасибо.
А у працы для вас працавал я, Дмитрий Гурневич. Мы говорили про той факт, что Александр Лукашенко все ж таки не полетить у Злученные Штаты Америки, куды его запросил Дональд Трамп на первое поседжение Рады Миру. Это такая новая инициатива американского президента. И здарилось это обещание про то, что Лукашенко не полетить у Злученные Штаты ровно праз два дни после того, як служба вонкавай выведкі Расійскай Федэрацыі распаўсюдзіла паведамленне аб тым, што Захад рыхтуе ў Беларусі чарговы пераварот, магчыма, які б меўся адбыцца да выбару прэзідэнта Беларусі ў 2030 годзе. Для вас працаваў я, Дмітрый Гурневіч, вы глядзелі «Пік свабоды» на канале «Свабода прэміум». Будзьце разам з намі і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе наши подкасты досяжные на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.